Бамбус. Хмурым утром в дверях школы появился незнакомец странного вида, невысокого роста, большеголовый, в черных спутанных волосах, тусклым солнышком проглядывала лысина. Усы не росли, а беспорядочно лезли из кожи вон, и в них торчала погасшая трубка. Темные глаза на выкоте сверкали запоздалым озорством. Если бы ему на плечи накинули расшитый серебром гусарский ментик, на голову водрузили кивер и к портупее пристегнули саблю, он превратился бы в Дениса Давыдова. Примечание. Ментик — короткая гусарская накидка с меховой опушкой. Кивер — военный головной убор. Портупея — узкие ремни, которые поддерживают пояс с оружием или служат для прикрепления оружия к поясу. Денис Давыдов, 1784-1839, герой Отечественной войны 1812 года. Конец примечаний. Даже полосатый пиджак, застегнутый на все пуговицы, и потертые брюки, заправленные в высокие сапоги, не могли уменьшить удивительного сходства незнакомца с гусарским поэтом. Он сбежал по лестнице, цокая, как шпорами, подковками сапог. Распахнул дверь канцелярии, и в комнате резко запахло табаком. «Мне нужен директор». Секретарша, плосколицая с нарисованными бровями, перестала печатать на машинке. «Как о вас сказать?» «Пришел Бамбус». Странное имя прозвучало, как удар барабана. Нарисованные брови болезненно надломились. «Как-как?» «Бамбус!» — раздался новый удар барабана. «Разве не понятно?» «Понятно», — пролепетала секретарша и быстро проскользнула в кабинет директора. Директор был не один. Перед ним, размазывая по щекам слезы, стояли двое мальчишек. У одного с губой, вздернутый домиком, рукав был оторван и держался на одной нитке. У другого, с распухшим носом, рыжие волосы торчали на голове ржавыми гвоздиками. 5 минут назад мальчишки дрались, но, приведенные с поля боя к директору, враги превратились в товарищей по несчастью и держались друг друга. «Вас спрашивает какой-то странный Бимбус», — шепотом сказала секретарша, входя в кабинет. «Не Бимбус, а Бамбус», — поправил ее директор. «Да где же он?» А незнакомец уже стоял в дверях, глубоко запустив руки в карманы пиджака и разглядывая директора выпуклыми глазами. «Бамбус!» — крикнул директор и отодвинул кресло. «Чего-ка?» — откликнулся нежданный гость и загромыхал сапожищами. «Ха-ха! Хе-хе!» И хотя директор был на голову выше пришельца и шире его в плечах, возбуждение нечаянной встречи как бы уравняло их. «Стареет 5-й Б», — сказал Бамбус. «А мы давно тебя числим пропавшим без вести. Где ты бродяжничаешь?» «Живу в избушке на курьих ножках. Работаешь?» «Предсказателем». Два заплаканных драчуна удивленно переглянулись и уставились на незнакомца, а директор усмехнулся и спросил. «Предсказываешь дожди и грозы?» «Землетрясение», — отрубил Бамбус и принялся раскуривать трубочку. «А живу я на краю света». Примечание. Край света — мыс на северо-востоке острова Шикотан, самого крупного острова Малой Гряды Курильских островов. Конец примечания. «Почтовый-то адрес у твоей избушки есть?» «Запиши. Остров Шикотан. Мыс — край света. Представляешь, где?» Директор пожал плечами. «Ты вообще никогда не блистал по географии?» «Хе-хе». Глаза Бамбуса озорно засверкали. «О Тихом океане слыхал?» «Так там есть Курильские острова такие. Садовая голова». Примечание. «Голова садовая, здесь несообразительный человек». Конец примечания. Два заплаканных драчуна чуть не прыснули от смеха. «Ладно, ладно, ты не очень. Кто спал в шкафу на уроках?» Директор перешел было в наступление, но спохватился, что кроме него и Бамбуса в кабинете, развесив уши, стоят два нарушителя порядка, и скомандовал им: «Марш отсюда!» Губа домиком и ржавые гвоздики моментально исчезли. Появление предсказателя землетрясений избавило их от неприятностей. Очутившись за дверью, они долго ходили по пустым коридорам и смеялись, с удовольствием передразнивая директора и его друга. «Бамбус, ха-ха, чевока, хе-хе». Тем временем в директорском кабинете было уже много сказано и много вспомянуто, а «Бамбус», пуская клубы дыма, сновал из угла в угол, как маневровый паровозик. «В пятом классе у нас была учительница пения», — говорил «Бамбус». И его друг Чивока подтверждал. «Была, конечно. Припоминаешь, как ее звали? Мы ее называли певица Траляля». «Правильно», — паровозик остановился и перестал пускать дым. У нее был воинственно вздернут нос, а когда она пела, то нос поднимался еще выше. «Ты не знаешь, где она?» «Зачем она тебе понадобилась?» — спросил Чивока. «Понадобилась», — уклончиво ответил «Бамбус». «У нас в пионерском отряде не было горна. Так она где-то раздобыла старый почтовый рожок». «Тебя рожок интересует?» — усмехнулся Чивока. «Не в рожке дело. А где теперь наша Валюся?» «Работает в больнице». Когда, изрядно надымив, Бамбус расстался со своим школьным товарищем, за углом его поджидали губа домиком и ржавые гвоздики. Они пропустили его вперед и дружно крикнули вслед. «Бамбус! Бамбус!» и убежали. Часом позже в больнице раздался странный телефонный звонок. Какой-то «Бамбус» спрашивал какую-то Валюсю. «Это больница!» — в третий раз кричала в трубку старая нянечка. Но «Бамбус» настойчиво продолжал требовать Валюсю, и растерянная старушка отправилась к дежурному врачу. К ее великому удивлению, Валентина Ивановна спорхнула с белого кресла и бросилась к телефону. «Бамбус! Здравствуй, Бамбус! Откуда ты? С края света? Я так и думала, что тебя занесет на край света, а я когда-то была в тебя влюблена». При слове «влюблена» нянечка залилась краской и скрылась в дальнем конце коридора. В этот же день дежурный по штабу артиллерийского училища докладывал майору Коржикову, что у аппарата его ждет какой-то «Бамбус», вероятно, из цирка, и что он, шутник, непочтительно величает товарища майора Коржиком. Майор не вспылил, а прижал трубку к уху и, хмыкнув, произнес: «Коржик слушает». Дежурный по штабу тут же решил, что когда-то, до армии, майор тоже служил в цирке вместе с этим «Бамбусом». Он окончательно уверился в этом, когда речь зашла о какой-то певице Траляля. И еще «Бамбус» звонил в детский сад, на швейную фабрику, в порт, и всюду короткое духовое слово «Бамбус» звучало как пароль, открывающий доступ в далекий пятый класс «Б», куда без этого пароля никого не пускали. И каждый раз предсказатель землетрясений спрашивал: «Не помнишь, у нас была учительница, певица Траляля?» Никто не встречал ее, никто не знал, где она живет и жива ли она вообще. Только один раз ему удалось продвинуться в своих поисках. Бывшая староста 5-го Б Нина Лебедева как-то видела учительницу пения в музее музыкальных инструментов, но это было давно, да и певица Траляля не узнала ее. На другой день утром «Бамбус» пришел в музей музыкальных инструментов и сразу очутился в мире скрипок и гитар, сазов и волынок, труб и роялей, в мире старинных виол, лютен, змеевидных серпентов и бочкообразных тамбуринов. Стараясь не очень громыхать своими сапожищами, он шел из зала в зал, приглядываясь к смотрителям и экскурсантам. Иногда он задерживался у витрины и разглядывал какой-нибудь диковинный инструмент. По душе ему пришлась флейта-жалейка, которую безвестный пастух смастерил из бересты и коровьего рога. Вот бы раздобыть такую дудочку, и будет она всегда жалеть и утешать. Недаром ее назвали «жалейкой». А потом среди труб он увидел потемневший от времени почтовый рожок. Он напал на след. Разве это был не тот самый рожок, который певица Траляля принесла в класс? Рожок не изменился, только уменьшился, как уменьшаются все предметы, когда люди вырастают. «Бамбус» забыл о предостерегающей надписи «Инструменты руками не трогать» и снял с гвоздя почтовый рожок. Он ощутил в руке приятный холодок меди и искренне, как мальчишка-пятиклассник, поверил, что если заиграть на рожке, певица Траляля услышит знакомый сигнал и придет на его зов. Предсказатель землетрясений вдохнул побольше воздуха, сложил губы колечком и поднял маленькую трубу. и сразу в залах музея зазвучал хрипловатый призывный напев, который в прошлом веке извещал о прибытии почты. Бамбус покраснел от напряжения, с непривычки не хватало дыхания, но он не опускал рожка и повторил сигнал снова и снова. И когда набирал новую порцию воздуха, то слышал трепетное звенящее эхо. Это все трубы музея откликались на сигнал почтового рожка. Неожиданно за его спиной раздался сухой женский голос. «Гражданин, что это значит?» Бамбус опустил рожок и оглянулся. Перед ним стояла певица Траляля. Она явилась по сигналу. Он не узнал ее лица, потому что старость, как маскарадная маска, делает человека неузнаваемым. Но в пожилой женщине было нечто такое, что не умещается под маской. Нос учительницы пения, как в молодые годы, был воинственно вздернут вверх. «Да-да, это была она». Глаза Бамбуса засверкали, он сказал: «Здравствуйте». «Мое почтение», — холодно ответила смотрительница музея. «Я приехал с края света, я начал было Бамбус». Но смотрительница музея бросила на него отчужденный взгляд и сказала: «Вы меня с кем-то путаете». «Нет-нет, я же Бамбус, помните?» «Не помню». «Как же, 5-й Б, вы просто не узнаете меня». «Усы, лысина. Конечно, вы меня не узнаете, но я вас очень хорошо помню. По разным странам я бродил, и мой сурок со мною». Пожилая женщина с воинственно вздернутым носом холодно смотрела на Бамбуса, не видя в нем никого, кроме как нарушителя музейного порядка. А он предпринимал все новые попытки оживить ее память, которая застыла, как капля смолы на коре дерева. «У нас в классе не было гурна. Вы принесли в школу вот этот почтовый рожок». «Повесили на место рожок. Это единственный экспонат такого рода». Не плавилась застывшая смола, не узнавала учительница пения Бамбуса, не вспоминала 5-го Б. И тогда он, отчаявшись, сказал: «Мы еще называли вас певица Траляля». «Певица Траляля». Она усмехнулась, и голос ее дрогнул. «Да-да, они меня называли так». Капелька смолы потеплела и медленно поползла, живая и ароматная. И чтобы не дать этой капле застыть, Бамбус стал рассказывать певице Траляля о ней самой же. «А помните, как вы съехали вниз на перилах?» «Не может быть!» — вырвалась у бывшей учительницы пения. «В самом деле съехали. Я обычно сидел на Камчатке и очень досаждал вам». Примечание. «Сидеть на Камчатке на последней парте в классе». Конец примечания. «И однажды вы рассердились и крикнули мне: „Бамбус!“ С тех пор я стал Бамбусом. Вспомнили?» «Это было так давно». Она взяла из его рук почтовый рожок и повесила на место. «Да, это было давно. Вы стояли у окна, а у меня была резинка, надетая на два пальца. Я скатал покрепче бумажку, послюнявил ее и выстрелил в вас. Я всегда мазал, но тут я попал. Вы вскрикнули и пошли к двери, закрыв глаза ладонью». Она пожала плечами и спокойно сказала: «Разное случалось». Бамбус не сводил с нее глаз. Он как бы испытывал ее. «Я бегал к глазной больнице и все смотрел в окна, чтобы увидеть вас. Больницу-то вы помните?» «Я не была в больнице». «Значит, все обошлось?» — воскликнул Бамбус. «А я, знаете, столько лет переживал. Я и теперь боялся встретить вас». Он осекся. Где-то хлопнула дверь. Смотрительница покосилась на шум, и Бамбус заметил, что один ее глаз остался неподвижным. Глаз смотрел на него немигающим, безжалостным взглядом. От него исходил холод. Бамбус вздрогнул. Певица Траляля быстро перевела взгляд на незваного гостя. Теперь оба глаза смотрели на него, но было поздно. «Значит, случилось худшее», — глухо сказал Бамбус. Она оборвала его. «Вы здесь ни при чем. Это не ваша рогатка». Бамбус не поверил. «Зачем вы меня успокаиваете? Что было, то было. Я ведь взрослый человек». «Так вот, взрослый человек», — сказала она с раздражением, — «верьте, когда вам говорят. Это фронтовое ранение». Но ее слова не доходили до Бамбуса. Он молчал, уставившись в одну точку. А певица Траляля рассердилась не на шутку. «Если вы не верите мне, я вам докажу. Вечером вы придете за мной, и мы пойдем в школу. Ясно?» Все это она произнесла так решительно, как будто перед ней стоял не пожилой человек, а пятиклассник Бамбус с последней парты. Вечером он ждал ее у подъезда. Накрапывал дождь, его волосы слиплись, усы отвисли двумя черными сосульками. Он жевал мундштук погасшей трубки и ходил взад-вперед, стараясь подавить свое нетерпение. Мимо, не обращая внимания на дождь, шел мальчишка с воздушным шариком. Бамбус схватил мальчика за руку и спросил: «А ты знаешь, что накануне землетрясения сурки выбегают из своих норок?» «Не-а», — ответил мальчишка. «А знаешь песню про сурка?» «Не-а». «Ничего ты не знаешь», — рассердился Бамбус. «Знаю», — возразил мальчишка. «Вас зовут Бамбус, вы предсказатель землетрясений, а дождь предсказывать не умеете». Губа домиком расплылась в улыбке, и под ней сверкнули два крупных зуба, а Бамбус выкатил от удивления глаза. И тут появилась певица Траляля. В школе был выпускной бал. Звучала музыка, и девочки в белых юбках-колоколах носились по коридорам, кружились, шумели, словом, вели себя как третьеклассники. Мальчики были более сдержанными, им хотелось выглядеть взрослыми людьми. Веселье разгоралось все сильнее, и грусть расставания со школой никак не могла найти щелочку в этом веселье, ждала своего часа. Певица Траляля и Бамбус пробирались сквозь шуршащие белые купола. Впереди бывшая учительница с воинственно вздернутым носом, за ней бывший ученик в грязных сапогах, с обвисшими усами, с погасшей трубкой, и от них обоих на паркете оставались мокрые следы. Никто не понимал, зачем они пришли, и что им, хмурым и озабоченным, нужно на этом прощальном празднике. Кто-то засмеялся, кто-то спросил: «Вам кого?» Кто-то протянул тарелку: «Хотите бутерброд с колбасой?» Они свернули в коридор и скрылись, как два видения, и долго блуждали по пустынным этажам старой школы, пока, наконец, не очутились в классе пения. «Сядьте на свое место», — строго сказала бывшая учительница. И бывший ученик послушно поплелся на последнюю парту. «Теперь следите внимательно. В тот день я стояла у окна, правильно?» Она подошла к окну и стала смотреть на улицу. «Я стояла здесь, а вы выстрелили с последней парты». «В какой глаз вы могли попасть?» «В левый», — ответил Бамбус. «А теперь подойдите ко мне», — властно сказала певица Траляля. «Посмотрите, какой глаз мой, а какой чужой». «Что вам еще от меня надо?» — она почти кричала на Бамбуса. «Заставляете старую женщину бегать под дождем, чтобы...» Она замолчала, потому что не нашла нужного слова. А Бамбус быстро подошел к ней, посмотрел в глаза и опустил голову. «Простите», — сказал Бамбус, — «я думал, что это забудется с годами, но есть вещи, которые сильнее нас, от них не убежишь даже на край света. Судьба кидала меня как мальчика с сурком, но я всегда думал при случае попасть в родной город, разыскать вас и сказать: простите». Певица Траляля задумчиво подошла к роялю, открыла крышку и вдруг заиграла старинную песенку про маленького бродягу и про сурка. И Бамбус глуховатым, бесцветным голосом запел: «По разным странам я бродил, и мой сурок со мною. И сыт всегда, везде я был, и мой сурок со мною. И мой всегда, и мой везде, и мой сурок со мною». Двери класса бесшумно отворились. На пороге стояли девочки в белых колоколах, они уже не смеялись. Притихли. Печаль нашла к ним лазейку. Сперва они, дыша в затылок друг другу, слушали Бамбуса. Потом, не сговариваясь, запели, словно подбросили в потухающий костер сухих веток, и пламя ожило. «Господ немало я видал, и мой сурок со мною. И любит кто кого, я знал, и мой сурок со мною. И мой всегда, и мой везде, и мой сурок со мною». Песня зазвучала с новой силой, и Бамбус почувствовал себя не лысым и усатым предсказателем землетрясений, а большеголовым деддомовцем в стиранной-перестиранной курточке, сидящим на уроке пения на своей излюбленной Камчатке и поющим песню о себе, о своем одиночестве. А молодая певица Траляля бьет по клавишам, утешает его. Музыка вдруг умолкла, девочки убежали, и в классе снова остались двое — Бамбус, пожилой, пропахший табаком, и старая женщина, которая уже никогда не съедет вниз на перилах. Всю ночь Бамбус ходил по городу. Накрапывал дождь, с залива дул ветер, а он шел нетвердой походкой человека, разбитого дальней дорогой. Погруженный в свои мысли, он дошел до темного здания глазной больницы. Сюда он бегал мальчишкой, потерянным, несчастным от запоздалого сознания своей вины перед учительницей пения. Он заглядывал в окна первого этажа, где лежали люди с белыми повязками на глазах. Певицы Траля-ля нигде не было. Может быть, ее палата была на втором этаже. Он не знал тогда, что с ней, не знал, что она не в больнице, а на фронте. Несчастье случится позже, от пули фашиста. И все-таки сознание своей вины не оставляло взрослого Бамбуса, стоящего под дождем у глазной больницы. Оно причиняло боль, как незаживающая рана. Откуда-то из сетки дождя выплыло белое облако. Это шли, сбившись в кучу, девочки-выпускницы. Их колокола намокли, опали, прилипли к ногам, но они не обращали внимания на мокрые платья и весело на мотив какого-то фокстрота распевали. «Девиц веселых я встречал, и мой сурок со мною. Смешил их я, ведь я так мал, и мой сурок со мною. И мой всегда, и мой везде, и мой сурок со мною». Бамбус стиснул зубами мундштук трубки и отвернулся к стене, чтобы не быть узнанным. Бамбус долго не появлялся в музее музыкальных инструментов, но через несколько дней тяжелые сапожищи все же загремели по паркету. Бамбус как-то поскушнел, его глаза стали темнее, волосы спутались, а усы беспорядочно торчали в разные стороны. Он шел мимо скрипок, стоящих как винтовки в пирамиде, мимо медных труб всех калибров, мимо дудочки-жалейки и, наконец, встретил смотрительницу музея. «Пришел прощаться», — сдержанно сказал он. «Очень хорошо, что пришли. Я хочу вам что-то показать». Она впервые улыбнулась. «Идемте». Они пришли в небольшую светелку, где в углу стоял шест, на котором была натянута басовая струна. Посередине шеста крепился барабанщик. Кончался же шест маленькой головой. Черные волосы из конского хвоста, такие же усы, глаза на выкате, а вместо шляпы на голове — медные тарелки. «Это бамбус», — сказала смотрительница музея, — «инструмент бродячих музыкантов». Предсказатель землетрясений долго рассматривал диковинный инструмент и вдруг тихо начал смеяться. И его спутница тоже начала смеяться, и они долго смеялись вместе с каким-то детским облегчающим смехом. Посетители музея оглядывались на них и пожимали плечами. Настала пора расставаться. Бамбус отвел певицу Траля-ля в сторону и сказал: «Я помню, в третьем классе у меня заболел зуб, и вы приласкали меня. Я прижался к вам, вцепился и не хотел отпускать. Меня до этого никто не ласкал. Почему я выстрелил в вас из рогатки?» И бывшая учительница ответила ему: «Переходный возраст. В мальчишек вселяется какой-то бес, который делает все против их воли». Когда же он очутился на улице и пошел через площадь, то услышал за спиной звук почтового рожка. Оглянулся, в окне музея стояла певица Траля-ля и подавала ему прощальный сигнал. Предсказатель землетрясений помахал рукой и двинулся в свой далекий путь.